Бронированная колонна двинулась дальше.
«Если передвигаться по дорогам так опасно, почему вы не пользуетесь вертолетами?» — спросил у Митчелла Хуа-Хуа.
«Конечно, такое решение было бы проще», — покачал головой вице-президент. «Однако на прошлой неделе с эсминца, стоящего в порту, пропали 10 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», одним из которых позавчера сбили полицейский вертолет. ФБР полагает, что оставшиеся 9 по-прежнему где-то здесь, поэтому безопаснее передвигаться по земле».
Хуа-Хуа перевел взгляд на океан и на возвышающуюся над ним огромную статую.
«Это статуя свободы?» — спросил он.
И когда Митчелл кивнул, присмотрелся внимательнее к символу Америки. Хуа-Хуа не сразу заметил, что со статуей что-то не так.
«А где ее факел?»
«На прошлой неделе отстрелил какой-то урод из безоткатного орудия», — сказал Митчелл. «А в левой руке дыра, проделанная гранатометом».
«Чего хотят американские дети?» — спросил Хуа-Хуа.
Даже в тусклом красноватом свете кабины бронетранспортера было видно раздраженное выражение лица вице-президента.
«Чего они хотят? Я встречал уже несколько десятков мировых лидеров, и все вы задаете один и тот же вопрос. Они же дети. Чего они хотят? Играть».
«Наши дети играют в другие игры».
«Даже если бы они хотели играть так же, у них нет оружия».
Нагнувшись к Хуа-Хуа, Дубинь шепнул ему на ухо.
«Это город сладостей по-американски. По всей стране идут игры, связанные с насилием».
Наконец колонна добралась до штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Выйдя из бронетранспортера, Хуа-Хуа посмотрел на здание, в котором, по крайней мере формально, размещалось всемирное правительство, и застыл в потрясении. Секретариат был погружен в темноту, резко контрастируя с яркими огнями соседних небоскребов. В левом верхнем углу монументального здания отсутствовал большой кусок. Половина окон были выбиты, в стенах зияли дыры, из одной из них до сих пор валил дым. Пока дети шли к зданию по площади, усеянной битым стеклом и кусками бетона, внимание Хуа-Хуа привлек маленький мальчик. На вид ему было всего года 3-4, и он держал ружье размером чуть ли не с себя самого. С трудом подняв ружье, мальчик прицелился в стоящую неподалеку машину. Отдача опрокинула его на попку, и какое-то время он сидел на земле, уставившись на машину. Но когда сообразил, что машина осталась цела и невредима, он поднялся на ноги, опираясь на приклад. На его ягодицах, торчащих из лопнувших по шву штанов, остались два круглых пятна грязи. И, поставив ружье дулом на землю, вставил новый патрон, после чего опять попытался направить дрожащий ствол на машину. После выстрела мальчик снова упал, и снова машина не пострадала. Мальчик опять поднялся на ноги и выстрелил. При каждом выстреле он опрокидывался назад, но после пятого выстрела наконец прогремел взрыв, машина вспыхнула и повалил черный дым.
«Ого-го!»
— радостно воскликнул малыш и побрел прочь, волоча за собой тяжеленное ружье. Уилл Эйгю, аргентинский мальчик, ставший первым генеральным секретарем ООН в эпоху сверхновой, ждал у входа в здание. Несколько месяцев назад Хуа-Хуа смотрел по телевизору официальную передачу полномочий от последнего генерального секретаря обыкновенной эпохи Эйгю. Однако у мальчика, стоящего перед ним сейчас, не осталось ни капли былого достоинства. Теперь он был весь в пыли, галстук он снял, чтобы перевязать разбитую в кровь голову. Вид у него был сломленный. Когда Митчелл спросил у него о положении дел, Эйгю раздраженно ответил.
«Не далее, как 5 минут назад в небоскреб попал еще один снаряд. Смотрите, вон туда!» Он указал на дымящуюся дыру в стене здания. «Я как раз вышел наружу, и тут меня обдало дождем битого стекла. Я повторяю свое требование. Вы обязаны незамедлительно обеспечить надлежащую защиту штаб-квартиры Организации Объединенных Наций».
«Мы делаем все возможное», — ответил Митчелл.
«Все возможное?» рявкнул Эйгю, тыча пальцем в изуродованное здание. «Я уже давно просил вас убрать из ближайших окрестностей все тяжелое вооружение!»
«Пожалуйста, позвольте мне объяснить», — вмешался Доуэлл. «Вот это», — сказал он, указывая на отсутствующий угол небоскреба, «работа, по крайней мере, 105-миллиметрового снаряда, а такие орудия имеют дальность выстрела около 20 километров».
«В таком случае уберите все тяжелое вооружение в радиусе 20 километров!»
«Это нереально», — пожал плечами Митчелл. «Обыскать такой обширный район, а затем установить в нем военный контроль — крайне рискованное дело. Сволочи-республиканцы не преминут ухватиться за такую возможность. Сэр, мы находимся в демократической стране».
«В демократической стране? У меня такое ощущение, будто я оказался в логове пиратов!»
«У вас в стране, сэр, положение немногим лучше. В Буэнос-Айресе состоялся футбольный матч с участием более чем 100 тысяч игроков. Игровым полем стал весь город, в противоположных концах которого были установлены ворота размером с триумфальную арку. 100 тысяч человек играли одним единственным мячом, гоняясь за ним повсюду. За 2 недели, что продолжается этот суперматч, 1000 человек уже были затоптаны насмерть, и нет никаких признаков того, что он завершится в ближайшее время. Ваша столица разгромлена. Потребность играть заложена в детской натуре. Порой для ребенка это важнее, чем еда или сон. Вы полагаете, вы сможете их остановить?»
Митчелл указал на небоскреб.
«Действительно, это здание не очень подходит для заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Мне также известно, что крыша секретариата повреждена снарядом. Вот почему мы предложили провести эту сессию в Вашингтоне».
«Вздор! Сейчас это будет Вашингтон. В следующий раз вы предложите собраться на борту авианосца. Это Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, а не Конгресс США, и она соберется на территории ООН».
«Однако все главы государств уже находятся в Вашингтоне. Это единственное место в стране, где игры запрещены, поэтому только там можно гарантировать безопасность».
«Верните всех обратно! Им придется рисковать ради мира детей!»
«Ни сами лидеры, ни их страны не согласятся собираться здесь. К тому же, даже если они вернутся, где ваш аппарат? Сколько детей остается в здании?»
«Трусы! Все разбежались! Они недостойны того, чтобы работать в ООН!»
«Да кому охота оставаться в этой адской дыре? Мы здесь по двум причинам. Во-первых, чтобы показать китайским детям то, что здесь происходит, чтобы они поняли, почему сессия проходит не здесь. И дальше уже им решать, отправятся ли они в Вашингтон. Во-вторых, чтобы пригласить вас поехать с нами. Мы уже организовали на Капитолийском холме подходящее место для ООН и набрали совершенно новую команду».
«Замолчите!» — гневно воскликнул Эйгю. «Я всегда знал, что вы стремитесь подменить Организацию Объединенных Наций!»
Повернувшись к Хуахуа, он указал вдаль.
«Смотри, все эти здания не тронуты, только комплекс ООН поврежден так сильно. Хотелось бы знать, черт возьми, кто выпустил все эти снаряды и ракеты!»
«Господин Эйгю, вы злонамеренно клевещете на правительство Соединенных Штатов», подняв палец, строго заявил Митчелл. «Если бы вы не обладали дипломатической неприкосновенностью, мы бы незамедлительно подали на вас в суд».
Не обращая на него внимания, генсек схватил Хуахуа за руку.
«У вас, как у главы страны постоянного представителя Совета Безопасности, есть обязанности перед ООН. Давайте вместе останемся здесь».
«Господин генеральный секретарь», — подумав немного, сказал Хуахуа, «цель нашего визита сюда — установить контакт с главами других государств, чтобы выслушать их взгляды насчет обустройства нового мира и обменяться мнениями. Если все главы государств находятся в Вашингтоне, мы также должны быть там. Оставаясь здесь, мы ничего не сможем сделать».
«Замечательно!» — презрительно махнул рукой Эйгю. «Отправляйтесь в Вашингтон! Теперь мне ясно, как божий день, что эпоха детей является самым гадким периодом в истории человечества!»
«Господин генеральный секретарь, мир действительно изменился», — сказал Хуахуа. «И теперь проблемы нельзя решать с точки зрения менталитета взрослых. Мы должны приспособиться к этому новому миру».
«Вы не принимаете в расчет честолюбивые устремления генсека», усмехнувшись, сказал Митчелл. «В свое время он тешил себя надеждой на то, что в эпоху детей все национальные правительства отомрут и весь мир объединится под непосредственным руководством ООН, вследствие чего генеральный секретарь автоматически станет главой Земли».
«Заткнись!»
— воскликнул Эйгю, тыча в него пальцем.
«Это гнусная клевета!»
Однако Хуахуа вспомнил, что незадолго до начала эпохи сверхновой Эйгю действительно высказывал такое мнение.
«Идите, приспосабливайтесь к новому миру!» — продолжал бушевать генсек. «А я останусь здесь и сохраню верность ООН до самого конца!»
Затем, обхватив голову руками, он развернулся и направился обратно, в погруженное в темноту здание, объятое дымом.